Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц, поэтому редко задумываемся о том, кто нас лечит. Что это за люди, почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день? Именно об этом наш подкаст. Меня зовут Юля Купер. Вопрос. Что человек чаще всего винит в своих болячках? Ответ. Либо нервы, либо гормоны. Любую прибавку в весе или лишний волос на теле, сонливость или проблемы с либидо мы чаще всего объясняем скачками гормонов. Получается, что врачи-эндокринологи, которые знают о гормонах все, вездесущие? На этот вопрос мы тоже попытаемся сегодня ответить и узнаем все подробности у врача-эндокринолога Ольги Соколовой. Оля, привет.
Привет, Юль, привет.
Я очень рада, что мы глаза в глаза будем такое сейчас обсуждать вообще. Но давай разбираться во всем по порядку. Кто такой эндокринолог? Для тех, кто не в курсе, с какими жалобами к врачу этой специальности приходят пациенты?
Ну, в принципе, какими жалобами, ты уже, в принципе, их все назвала. Это, по сути, наверное, большая часть жалоб пациентов. А кто же такие эндокринологи? Эндокринолог — это врач, который лечит нарушение гормонов, да, то есть нарушение работы желез, которые вырабатывают гормоны. Вот. А гормоны у нас выполняют регуляцию всех органов и систем. То есть это очень большая, необъятная на самом деле специализация.
А расскажи, пожалуйста, как ты вообще решила стать врачом? Какая история этому предшествовала?
Врачом, на самом деле, я решила стать вот прям врачом в 11 классе. И то я сначала такая была не совсем уверена, идти мне в мед, не идти. Я пошла в колледж, я закончила 11 класс и пошла в колледж на фельдшера. Думаю, я посмотрю, что вообще как, и потом, если что, пойду уже в мединститут. Я поучилась год, и мне преподаватель говорит, что ты тут делаешь? Тебе надо идти в мединститут. Тут это не твоё средняя специальность. Я на следующий год перепоступила как раз-таки в мединститут на педиатрический факультет. Я целенаправленно шла на педиатрический факультет, меня отговаривали. Почему? Потому что это более сложная специальность. Мы, по сути, проходим то же самое, что врачи лечебные факультета, но у нас плюс идет детство. У нас больше получается пар, у нас больше разных предметов, и на экзаменах у нас всегда больше вопросов, потому что вопросы идут по детству. Ну, меня трудности никогда не пугали. И для себя мне хотелось, даже для своих детей, ну, чтобы у меня были знания хорошие по педиатрии. Поэтому детей я не боюсь. Вот. И на втором курсе, когда у нас была биохимия, и у меня такая некая любовь возникла к эндокринологии, к гормонам, именно вот с биохимической точки зрения. И я решила для себя, что я пойду именно в ординатуру по эндокринологии. Вот это я уже решила для себя на втором курсе. Ну, для меня вот казалось, что гормоны — это все, по сути, у нас нервно-гуморальная регуляция. То есть у нас идут нервы и гормоны, да? Вот. И, по сути, даже вся регуляция нашего организма осуществляется по принципу нервно-гуморальной регуляции.
Я хочу докопаться до истины. Ты говоришь, что пришла к этому решению в 11 классе. В семье есть были медики?
Нет.
Ты первая?
Я первая.
Угу. А были вообще какие-то сомнения по этому поводу? Ну, понятно, что ты чуточку объяснила, чтобы проверить вообще, как там попробовать пощупать эту почву. А ты отправилась на среднеспециальное сначала образование. Как твои близкие отнеслись к этому выбору?
Отлично, это мой выбор, и их ничего не смущало. Они полностью поддерживали мой выбор.
Вспомни, пожалуйста, свой первый день в интернатуре.
Ну, у нас не интернатура, а ординатура была.
Хорошо, давай вспомним ординатуру. Да. Тебя, может быть, что-то шокировало тогда или нет?
Честно говоря, нет. За 6 лет обучения у нас практика была во многих отделениях, ничего шокирующего там не было. Причем у нас очень интересно так построено. Именно кафедра эндокринологии, у нас сначала 2 месяца идут лекции, и затем только уже нас распределяют по базам эндокринологическим, именно где кафедра с какими клиниками государственными сотрудничает, и уже непосредственно потом мы идем на практику в какую-то клинику. Вот.
Я у всех своих гостей в этом подкасте спрашиваю, тоже уточняю. Мне просто так это всегда интересно. Ты знаешь, мы знакомы давно, ты знаешь, как я отношусь вообще к профессии врача. Вы самые крутые на свете, мне кажется. Но как договориться, Оль, с собой, что ты, мало того, что академическое образование будешь получать 6 лет, угу. и потом это ведь не закончится, ты будешь учиться всю жизнь.
Ну да, по сути, всю жизнь это учеба, так и есть. А я не понимаю людей, когда они отучились 6 лет, там, прошли ординатуру, либо сразу после университета идут в поликлинику работать, и на этом их развитие, я считаю, останавливается, и они не развиваются. Каждый год, да, каждый месяц что-то новое открывается, какие-то новые препараты, новые исследования. Ну, сейчас все так идет в ногу со временем, что не развиваться, это невозможно. Ну, это я так лично считаю. Ну, это угу. и скучно. Как можно... Я настолько допытлива просто до знаний. Я вот в этом году пошла на кафедру патологической анатомии преподавать к нам в Кубанский государственный медицинский университет. Ну, вообще, я считаю, патологическая анатомия — это, наверное, ну, и патологическая физиология — это вот база всей медицины. Невозможно, например, разделять организм по органам и системам, да, как у нас принято. По факту, это у нас общий единый организм. И взаимосвязь та же самая. Ну, вот возьмем кардиолога, да. К кардиологу пришел пациент. У меня, ну, тахикардия беспокоит. Пришел. Его кардиолог исследовал ЭКГ, все-все. Ну, говорит, нет у меня по твоей, ну, как бы каких-то вопросов именно по моей специализации. Ну, и он отправляет уже, а сдай-ка ты гормоны щитовидной железы. А потом выясняется, что просто у пациента гипертиреоз. Это одно из проявлений. Как раз-таки тахикардия.
Понятно.
Вот. Да, и потом это уже передается нам, эндокринологам, этот пациент.
Скажи мне, какой клинический случай ты вспоминаешь, быть может, постоянно?
Ну, у меня, честно говоря, много клинических случаев. Ко мне обычно не приходят легкие пациенты. Ко мне обычно приходит что-то замудренное, смешанное с другими специализациями, где надо покопаться, поискать. Вот, наверное, в этом моя еще фишка, что я не буду, как принято в поликлинике, ну у вас там ТТГ высоковатый, знаете, эутирокс, попейте, пожалуйста. И все. И не будет никаких разбирательств, почему у пациента гипотиреоз, да, либо какие-то дефицитные состояния. Либо еще какие-то моменты могут быть, опять же, со стрессом связанные. ТТГ у нас также является гормоном стресса. Я буду докапываться, я буду искать, и максимально так, чтобы пациент на пожизненно, ну, не перешел на заместительную гормональную терапию. Я буду стараться ему помочь.
Угу. А с какими мифами и логическими искажениями пациенты приходят к тебе? С какими ты сталкиваешься?
С какими же мифами? Ну, наверное, это касается инсулинорезистентности и того же самого лишнего веса. Uh-huh. Например, некоторые считают, что при лишнем весе надо питаться 5 раз в день еще с какими-то перекусами, где это, наоборот, неправильно. Раньше, да, считалось так, были какие-то поверья в это, но это абсолютно нелогично.
Что лучше много, но по чуть-чуть?
Да, при инсулинорезистентности как раз этого делать нельзя. Потому что у нас идет так высокий инсулин, и каждый прием пищи, каждый перекус, это то же самое кофе с молоком, кофе, там, чай с сахаром, будет давать повышение как, ну, глюкозы, так и инсулина в крови, тем самым усугубляет саму ситуацию. А здесь лучше всего, конечно, меньше. Ну, перекусы в этом случае вообще мы полностью исключаем. И у нас получается, что пациент будет кушать 2-3 раза в день, это самое оптимальное. Лучше всего это, конечно, интервальное голодание, это считается самое идеальное для пациентов с инсулинорезистентностью, ну и с пациентом там, сахарного диабета второго типа, если они еще на инсулин, ну, не перешли.
А интервальное голодание — это как?
Ну, интервальное голодание — это прием пищи, первый, получается, перерыв 16 часов не ест и 8 часов. Угу. То есть 2 раза в день он всего питается, с большими перерывами.
Я думаю, сейчас многие тебя послушали такие...
Это мой, просто мое питание с учетом моего образа жизни.
Понятно.
Когда пояснит времени.
А встречаешь ли ты сопротивление пациентов или страх перед гормональными препаратами?
Да, такое тоже есть. Я всегда объясняю, я стараюсь максимально так отдалить процесс, да, назначения каких гормонов каких-либо, да, если я не вижу надобности, что я понимаю, что мы еще можем как-то без гормонов, если у нас динамика не будет идти положительно, то мы уже будем подключать гормоны. Но бывают такие случаи, что я понимаю, что нам в этот данный момент, чтобы я могла помочь пациенту, мне надо подключить гормоны. И по-другому, ну, никак. В любом случае, мы с них потом будем уходить, угу. да, либо, ну, может, там какое-то пожизненное, все равно такие случаи тоже бывают. Но в этот данный момент это необходимо. Я всегда стараюсь это пациенту максимально объяснить, чтобы это было ему понятно на его языке.
Сейчас, я думаю, ты сама это понимаешь прекрасно, в мире вообще эпидемия ожирения, и врачи говорят о росте заболеваемости диабетом второго типа. Ты его уже упомянула. Замечаешь ли ты рост количества пациентов и как вообще работаете с такими пациентами?
Да, конечно, сейчас большой рост данных пациентов. Это и дети, и взрослая часть населения. Ну, тут очень сильно замешаны эти булочные, сладкие, которые на каждом углу, простые углеводы, да, трансжиры, которые как раз-таки мы перекусили. Да, образ жизни у нас такой, что надо быстро похватать, либо у кого-то есть там пристрастие, да, там, к сладкому. Ну, тут тоже, опять же, с пристрастием к сладкому надо поискать причину, потому что причины бывают разные. Либо это заедание стрессовое какое-то, либо это будут, например, гельминты, грибы. Ну, вот самые частые, наверное, такие проблемы у нас являются. Здесь уже надо, опять же, порыться, поискать. Я очень люблю, например, свою практику подключать в терапию либо неврологов, либо психотерапевтов, потому что, мне кажется, с эндокринологом это такая неотъемлемая будет, ну, дуэт. Потому что, как я уже говорила, что у нас нейрогуморальная, да, регуляция, и тот же самый стресс будет влиять на гормоны. Стрессовые гормоны, да, все почему-то привыкли, что это только кортизол, но на самом деле далеко нет.
Мы больше ничего не знаем.
Ну, да. Ну, это у нас и норадреналин, и адреналин, но чаще всего у пациентов я наблюдаю это пролактин, опять же, тот же самый ТТГ, про который мы уже говорили, и тестостерон тоже является гормоном стресса. У некоторых пациентов организм почему-то реагирует не выплеском там кортизола сильного, а будет либо тестостерон, либо, например, пролактин выбрасываться. Да, и здесь без подключения какой-то терапии со стороны там невролога, психотерапевта, ну, положительной динамики не будет. Либо пациент постоянно будет применять препараты, которые, ну, для понижения гормонов. А смысла в этом я не вижу. Ну, моя цель, чтобы убрать полностью проблему, да, и помочь пациенту. Поэтому я всегда объясняю, что это необходимо, что это не значит, что у вас там, как она думает, если к психотерапевту идти, это значит, что это проблемы с головой какие-то.
Вот это вот правда. Когда мы уже перестанем так думать? Уже прям аж не смешно абсолютно. Оль, подожди, я хочу все-таки разобраться. Смотри, ты знаешь, что я мотаюсь туда-сюда. Да. У меня есть белградский опыт наблюдения. Чтобы ты понимала, пекары на каждом углу. Их не то, чтобы одна в каждом доме, их три в каждом доме.
Да.
Нация очень любит мясо, тесто, национальное все эти плесковицы, чевапы и так далее. Там, ну прям, я даже тебе передать не могу, сколько всего, вот много это. Я каждое утро наблюдаю картину, как вот заходят граждане Белграда вот в такие пекары, набирают себе каких-то булок. Здесь же стоит йогурт классический, много-много холодильников забито. И вот они прям на ходу с этой булкой, с этой йогуртом, вот в 6-7 утра позавтракали. Но при этом нация настолько стройная, я не видела ни одного тучного серба или серку. Я, вот у меня теперь пазл этот не складывается. То есть они хорошо питаются булками и мясом, но при этом очень спортивная нация. Прям это, конечно, у них культура очень высоко развита. И не складывается у меня, понимаешь, этот пазл. Как такое может
быть
вообще?
Ну, есть, во-первых, предрасположенность у нас, да, у нас есть определенные генетические предрасположенности к тому же самому сахарному диабету, как к первому типу, так и ко второму типу. И тут как раз-таки вот в России, там то же самое у нас Турция, ну, другие такие ближайшие, да, страны, где имеется тенденция к лишнему весу, это как раз тот народ, у которых генетически есть вот эти вот гены, да, и чтобы запустить их, должны быть какие-то триггеры. Чаще всего это образ жизни. Ну, я не знаю просто, как в Сербии, да, как бы я там ни жила, если ты говоришь, что они там активно еще занимаются спортом, они, скорее всего, этим компенсируют. Тем более, если они, например, углеводы употребляют в первой половине дня, как раз-таки это нормально, да, что потом, например, у них обед и ужин уже другие какие-то
полегче,
пищевые,
да?
Да, пищевые привычки. Тогда, да, то же самое взять, ну, не знаю, Италию взять. Да, они там тоже, извините, мучной, по сути, только и питаются.
Конечно, да, вот, пицца, пасты.
Хотя считается средиземноморская диета, которая как раз Италия, у нас Испания, это самый лучший вид питания, который, ну, как у нас сейчас мода, антиэйдж медицина, да, медицина против старения. И как раз-таки среднеземноморская вот эта вот диета питания является вот, ну, номер один в данной концепции. Поэтому здесь, опять же, надо смотреть общую картинку, да, и непосредственно разбирать отдельно от человека. Плюс я, например, советую пациентам сдавать генетическое тестирование. Есть генетическое тестирование, есть прям отдельно, есть диетология, есть эндокринология. И там очень хорошо видно как раз-таки вот эти гены. Если они вообще у пациента в анамнезе, да, в родовой. И там уже непосредственно мы сможем как-то за этим следить, да, смотреть какие-то определенные анализы, корректировать те же самые физические нагрузки. Что мне нравится еще в генетическом тестировании, там можно посмотреть, какие физические нагрузки можно человеку. Потому что не всем можно тяжелые, сильные вот эти тренировки, которые в тренажерных залах, не всем можно там, ну, аэробные вот эти нагрузки, да, кардио. Поэтому здесь вот генетическое тестирование прям супер-пупер. И, например, если вот еще касается, да, занятия спортом, при ожирении и инсулинорезистентности данным пациентам нельзя идти на кардио, нельзя идти в тренажер и до упадка сил просто тягать там это железо, там бегать, прыгать. Они похудение не замечают, и у них потом начинается психологически, что они пашут, а эффекта никакого нет, и бросают эту идею с тем же самым похудением. Как раз-таки пациентам с лишним весом, с инсулинорезистентностью лучше всего это плавание, ходьба, йога, пилатес, стрейчинг. Это такие легкие, да, с растяжкой, именно чтобы на дыхание было. Объясню почему. У данных пациентов идет энергодефицит. У них клетка находится в голодании, потому что при инсулинорезистентности глюкоза, там белки и жиры у нас не попадают в клетку, потому что инсулин как ключик, он подошел, открыл клеточку, туда эти вещества зашли. А эти вещества нужны для выработки энергии, там определенных белковых каких-то, да, там гормоны и тому подобное. И клетка находится в энергодефиците, потому что это зайти не может, а мы еще бахаем такими серьезными жесткими нагрузками, и эта клетка уже все, помогите, спасите, и понятное дело, какое похудение, обмен веществ от этого быстрее, ну как бы, ну никак не запустится, и так идет голодание у клеток, поэтому такие тяжелые нагрузки ни в коем случае нельзя. Это вот как раз-таки к тренерам, да, которые не понимают этого, и к ним приходят пациенты с лишним весом, они, например, не отправляли их к эндокринологу и начинают их. Потом этот клиент от них сбежит в первую очередь просто. Ко мне такие приходили, вот, я уже так занималась, я уже не могу, я меня тренер таких, очень сильно мучил, там до изнеможения, я никакого эффекта не вижу, я уже бросил идею с похудением. Вот. Поэтому тут тоже важен подход и понимание вообще, как работает организм.
Как хорошо, что ты нам все это рассказываешь. Оля, я понимаю, что ты работаешь в собственной частной клинике, но все же я не могу не спросить, потому что также осознаю, что у некоторых пациентов не всегда есть возможность обследоваться платно. Что для лечения проблем с щитовидкой доступно по полису ОМС?
Ну, на самом деле, это и гормоны. Это и УЗИ, пациент может спокойно пойти в поликлинику. Есть даже частные клиники, которые сотрудничают с ОМС, и по ОМС, да, пациент может сдать ТТГ, Т3, Т4 и сделать УЗИ щитовидной железы. На первом, на начальном этапе этого, в принципе, для диагностики щитовидной железы как раз-таки хватает. А вот по поводу щитовидной железы есть еще такой момент. У нас считалось всегда, что женщины в 10-7 раз чаще болеют заболеванием щитовидной железы. Но сейчас этот коэффициент выравнивается, и мы сравниваемся с мужчинами. И рак тот же самый щитовидной железы сейчас обнаруживается у мужчин. Хотя это было очень редко, чтобы у мужчин был рак щитовидной железы. Поэтому, когда обследуют мужчин, тоже очень важно делать и УЗИ щитовидной железы, и смотреть гормоны. Но если это онкология, например, то гормоны будут в норме. Получается, мы опухоль можем обнаружить только по УЗИ. Вот, поэтому если есть какие-то уплотнения, либо, например, дискомфорт при глотании, либо еще какие-то в области шеи дискомфортные состояния, то необходимо идти сделать УЗИ и проверить, чтобы, ну, ничего не было. Потому что мы так вот у меня... Ну, вот, кстати, про случай, наверное, который был в моей практике, вот я сейчас вспомнила. У меня пациентка... Мы с ней уже очень давно вместе и до сих пор очень хорошо общаемся и дружим. Она пришла, а я только начинала тогда эндокринологию, вот только-только начинала заниматься. Она говорит: Оля, у меня вот такой дискомфорт в области шеи, ну, как глотать что-то непонятно. Ну, мне свекровь сказала сдать гормоны, типа, поставить. Не, я говорю, подожди. Говорю, идешь, сдаешь гормоны, обязательно мы смотрим с тобой УЗИ. Она мне сказала, типа, УЗИ не надо. Я говорю, нет, УЗИ обязательно сделай. Хорошо, что она меня послушала, она сдала гормоны и пошла, сделала УЗИ. И на УЗИ у нее как раз-таки обнаружился рак. Причем самый такой страшный из всех раков щитовидной железы, который есть, это медулярный рак. И вовремя успели как раз-таки оказать помощь. У нее уже метастазы пошли в региональные лимфатические узлы, да. Как раз-таки этот лимфатический узел ей, ну, и давал этот дискомфорт, который она испытывала. Не сама опухоль. Сами опухоли щитовидной железы, они очень маленькие обычно, они обычно даже какого-то дискомфорта, ну, не дают. А уже метастазы в лимфатические региональные узлы уже дают как бы какие-то вот такие дискомфортные состояния. Поэтому всегда, особенно регионы наши, это вот, ну, по сути, большая часть России, это эндемический район по как раз-таки заболеваниям щитовидной железы. Ну, щитовидку надо обследовать постоянно, регулярно. Особенно если есть, ну, в роду, да, там у кого-то были какие-то там опухоли, гипотиреозы, гипертиреозы, обязательно необходимо следить за состоянием щитовидной железы.
Мне кажется, сейчас не только мне захотелось побежать на УЗИ щитовидки.
Запугала.
Не то чтобы запугала, ну, заставила точно задуматься об этом. Как правило, наши познания о щитовидной железе заканчиваются ее расположением и фактом природного дефицита йода, крайне необходимого этому органу почти на всей территории РФ. Но за что еще отвечает эндокринная система в нашем организме? Постоянная жажда и бессонница могут быть из-за проблем с щитовидкой? Можно ли нормализовать работу эндокринной системы самостоятельно? Всегда ли резкая прибавка веса связана с гормональным дисбалансом? Это лишь немногие вопросы, которые можно задать на приеме эндокринологу. Система ОМС – это гарантия, что вы получите медицинскую помощь в любой ситуации, в том числе консультацию эндокринолога. Она покрывает большинство важных аспектов здоровья – от визитов к терапевту или стоматологу до лечения в стационаре или прохождения диспансеризации. Следует отметить, что в начальной стадии заболевания щитовидной железы и при сахарном диабете симптомы могут быть мало выражены. В связи с этим рекомендуется регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. В рамках первого этапа диспансеризации бесплатно по полису ОМС проводится осмотр, пальпация щитовидной железы и окружающих ее лимфоузлов. Рассчитывается индекс массы тела, ИМТ. Для исключения избыточного питания, ожирения контролируется глюкоза крови и холестерин, а также определяются медицинские показания к выполнению на втором этапе диспансеризации анализа на гликированный гемоглобин. По результату профилактического осмотра и диспансеризации устанавливается диагноз, группа здоровья и необходимость диспансерного наблюдения. Кроме того, направление граждан при наличии показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации. Чтобы быть спокойными за свое здоровье, оформите полис ОМС в страховой медицинской компании с проверенной репутацией. Так вы будете уверены, страховая позаботится о защите ваших прав при получении бесплатной медицинской помощи. Сагасмед – лидер системы ОМС в России. 44 миллиона человек в стране уже доверили компании заботу о своем здоровье. Многолетний опыт работы позволяет на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан. Благодаря страхованию по ОМС вы можете воспользоваться современными методами лечения, а компания Сагасмед поможет вам в этом. Обратитесь в контакт-центр по номеру телефона 8 800 100 0702 и получите консультацию о ваших возможностях ОМС. Обеспечьте себе заботу и защиту сегодня. Страхование Сагасмед, потому что забота о вашем здоровье важнее всего. Ты уже упомянула два прекрасных слова «антиэйдж». Я тоже не могу об этом не спросить. Мы уже все тоже поняли, что мир помешан на антиэйдж и биохакинге. Расскажи, пожалуйста, как врачи-эндокринологи, ты и твои коллеги, как люди, которые знают, как устроено строение с точки зрения гормонов, вообще воспринимают такую вот всеобщую одержимость?
Ну, тут еще можно приплести мою еще одну специальность, да, которой я давно занимаюсь, это косметология, да, и как раз-таки с антиэйдж, наверное, идет тоже такое максимальное сродство. У нас вот косметология и эндокринология. Ну, мне в этом плане вот проще, да, так как я и косметолог, и эндокринолог, и я, когда ко мне приходит пациент, я его оцениваю, так сказать, с ног до головы.
По всем фронтам.
По всем фронтам, да, я вижу сразу, так, дисплазия, мы сдаем эти анализы, тут могут быть гормональные нарушения, да, это будет там влиять на синтез коллагена и тому подобное. Ну, антиэйдж-медицина, да, она сейчас такое модное слово, открываются куча там клиник, там превентивная, интегративная, антиэйдж-медицина, там биохакинг, разные названия есть. По сути, это все принцип, как продлить и улучшить жизнь человека. То есть, ну, вообще считается, что человек может дожить до 120-150 лет, да, у него есть ресурс такой, но в связи там с определенными моментами, образом жизни и тому подобное, там, генетическими состояниями, ну, человек просто не доживает, да, если там в средневековье вспомнить, там вообще до 30, до 35, до 40, да, лет люди жили, да, умирали от всяких заболеваний и тому подобное. Сейчас у нас такая эра медицины, это антибиотики, и при онкологии, да, там у нас химиотерапия, куча-куча всего, да, все, что способно продлить нашу жизнь, качество нашей жизни. Вот то же самое могу сказать про заместительную гормональную терапию именно для женщин, которые входят в климактерический период. Да. Многие боятся...
Это я. Правда, это вообще... Я не думала, что со мной такое случится, но я об этом уже задумываюсь и боюсь.
Ну, просто есть такой миф, что прием заместительной гормональной терапии, да, ну, она правильно называется, менопаузальная гормональная терапия, МГТ, может спровоцировать онкологию, рак. На самом деле, сама она никак не может, да, взять вот здоровые клетки угу. и бац, они стали раковыми. Такого быть не может. Если есть уже клетки онкологические, просто гормональные препараты могут убыстрить их рост. Угу. И все. Но тут уже вопрос к обследованию пациента, да, насколько он обследованный, потому что в основном приходят необследованные пациенты. Это сейчас вот круто, реально, мне очень нравится, что сейчас настолько крутые, умные пациенты, они и читают, и следят, да, и спрашивают, задают правильные вопросы по своему здоровью. И с такими пациентами вот я прям вообще, я кайфую с такими работать. У меня в последнее время приходили пациентки, ну, вот к косметологу, да, интегративному, говорит, я вот долго в Краснодаре искала доктора, который оценивает организм полностью, да, вот чтобы он мне именно посмотрел по моим анализам, да, оценил мое состояние гормональное, все дефицитные состояния и подобрал мне процедуру, которая подойдет именно мне, да, угу. для того, чтобы решить мои проблемы и продлить мою молодость. Вот сейчас вот у меня пошли такие пациенты первичные, да, там с теми, с которыми я уже много-много лет, они, конечно, знают, а вот новые вот люди ищут меня вот целесообразно, именно вот ищут такого специалиста, который может дать им чуть больше, чем другой тот же самый врач. Поэтому даже когда я вот, я ищу тренер в некоторых компаниях, и я всегда докторам объясняю, что очень важно воспринимать организм как единое целое и отправлять, сдавать анализы. Да, если вы не можете, да, не, ну, например, косметолог, да, видит, что есть проблемы гормональные, он может спокойно назначить. Сдать гормоны, те же самые микроэлементы. Ну, например, он не знает, что с этим делать. С гормонами, понятное дело, он не имеет права, ну, ни в коем случае uh-huh. работать. Он может только направить к эндокринологу. Но с теми же самыми дефицитными состояниями он может их спокойно подкорректировать. И всегда, я не знаю, у косметолога должен быть такой доктор-эндокринолог, которому можно отправить, ну, с данной патологией. Потому что вам потом скажет сам пациент, да, спасибо. Угу. То, что, вау, ты такой крутой специалист, ты как бы понял, что у меня есть какие-то проблемы, ты меня отправил, и у нас еще результат от косметологической процедуры прям вау, супер получился. Вот, поэтому я за такой подход. В принципе, это вот как раз-таки интегративный подход, это антиэйдж-медицина.
Одна из твоих специализаций еще – лечение акне. Угу. Скажи, как ты вообще находишь контакт с пациентами в абсолютно уязвленном состоянии? Угу. Ты видишь, да, что там нерв накален, и какие инструменты используешь в работе с такими пациентами?
Я работаю с акне, я по большей части работаю с акне, наверное, как эндокринолог, потому что у нас в патогенезе акне участвует в первую очередь это тестостерон, да, который непосредственно будет влиять на сальную железу. Также дефицитное состояние, например, дефицит того же самого витамина D, про него тоже много всего говорят, много... Там за, против, куча дискуссий. Ну и то же самое, анемия тоже, опять же, такая же, как и витамин D. дискуссионная как раз-таки тема. Здесь, что касается акне, у меня есть определенные гормоны, да, я смотрю, еще собираю анамнез пациента, мы сдаем, смотрим. От анализов будет зависеть та домашняя терапия, которую я назначу. Потому что это очень важно. В той же самой косметологии есть определенные, как каждое вещество будет влиять на определенные, там, кто-то на кератиноцит, да, там будет что-то там на себорегуляцию, что-то противовоспалительным эффектом будет обладать. Есть, например, те, которые будут блокировать действие тестостерона на кожу. И поэтому это все будет, ну, напрямую у меня вот связано непосредственно с анализами. Если, например, я вижу, что здесь надо, например, системные ретиноиды подключать, то я отправляю к своей коллеге, у меня в клинике есть тоже акне-эксперт, я непосредственно буду отправлять к ней с этим вопросом.
Так, здесь тоже разобрались. Какое последнее медицинское открытие знание или исследование по твоей специальности вообще повергло тебя в шок во всех смыслах этого слова?
Шок?
Может быть, в приятном, может быть, ты подумала, куда мы катимся?
Вот я прям затрудняюсь тут ответить, потому что я обычно человек, который, как я смотрю, так как я патологическую анатомию еще преподаю, я воспринимаю организм как макро.
Ты
спишь? Сплю. Вот, и у меня как бы, у меня картинками такое все представляю, это идет так-так-так-так-так, какие-то процессы, да, и это приводит к такого-то, к того-то. И, например, вот сегодня я была буквально на мероприятии по анализам там, КДЛ мы были, и тоже я там с доктором разговаривала, с цитологом непосредственно, который по анализам, и я вот как раз-таки там подтвердила свои непосредственно доводы, да, которые, ну, как бы я чисто логически понимала, а другие доктора, ну, почему-то считали по-другому, да. И здесь вот то же самое, наверное, с исследованием. Бывают какие-то исследования выходят, как бы я читаю, ну, как бы я понимаю, что это все логично, как бы, ну, в принципе, я это и так, ну, как бы понимала. Вот, поэтому я больше, наверное, основываюсь на общую базу, патоанатомию, патологическую физиологию. Ну и фармакологию, конечно же.
Оль, дальше блиц.
Угу.
Я задаю короткие быстрые вопросы, но тебе не обязательно коротко на них отвечать. Там уж как вот душа позовет, хорошо? Можно ли набирать или не сбрасывать вес из-за гормонов?
Да, можно, конечно. Так и набирать, да, так и сбрасывать. Это разные, ну, это большое количество разных заболеваний, может быть, и здесь уже надо будет, ну, опять же, смотреть все индивидуально.
Гормоны влияют на поведение? Делают из людей маньяков и агрессоров?
Ну, прям так не делают, но они могут влиять, да. Тот же самый норадреналин, он как раз-таки как запечатлен в повышенном количестве у таких лиц. А также он в большом количестве у хищников, самое что интересное.
Mm-hmm.
Вот, да, он отвечает за агрессию, за вот такие вот моменты.
Угу. Интересно. А получаем ли мы витамин D на солнце, если используем солнцезащитный крем?
Да, получаем витамин. Тут, кстати, с витамином D другое получение. Здесь касается вот цвета кожи человека. Чем бледнее кожа у человека, тем меньше у него вырабатывается витамина D.
Угу.
Угу. Да, это от фототипа как раз-таки вот зависит.
А пиво действительно делает мужскую фигуру более женственной и округлой?
Ну, это надо столько этого пива пить. Ну, на регулярном основе. Почему? Потому что в пиве содержатся фитоэстрогены, которые могут как раз-таки изменять, ну, не прям так сильно, но будут влиять на адипоцит, на жировую клетку. Такой момент есть.
Вышли новые рекомендации, что не пить, не загорать для получения витамина D не нужно. Это правда?
Не пить, не загорать. Ну, вообще он будет вырабатываться в любом случае, да, угу. Но если взять, даже вспомнить СССР, да, когда детей специально...
Да,
и зимой...
Солнечные,
да,
ванны, конечно.
Я сама с севера, с крайнего, да, и мое детство, мы там тоже под лампами получали витамин D.
Солярии специально строили.
Да, угу. Да, ну это не те солярии, которые у нас сейчас, да, для запуска старения кожи, я их называю. Хочешь быстрее состариться, сходи в солярий. Ну, маленькие именно. Это не обязательно так лежать там полдня, да, как у нас приезжают сибиряки, северолюди, и нам просто самый солнцепёк лежат, пытаются. Они тут не то, что витамина D не получат, они тут могут себе заработать просто рак кожи на самом деле. А так, ну, легкое вообще, ну, солнышко попадание уже будет запускать процессы выработки витамина D. Опять же, есть такие моменты, что мы с продуктами питания витамин D тоже получаем. Поэтому такой тоже есть момент.
С какими? Так, чтобы мы сразу все учли.
Ой, ну это рыба жирная, угу. Это печень. Это вот именно такое вот. Ну, чаще всего печень и жирные сорта рыбы.
Почему устают надпочечники и как их взбодрить?
Ну,
они вообще устают? Вот.
Ну, самого такого понятия нету. Но тут имеется в виду, что когда пациент находится в постоянном стрессе, да, у него ага. постоянно вырабатывается какой-нибудь гормон стресса, да, из ранее мной перечисленного, например, кортизол, то другие гормоны перестают просто-напросто, ну, их в меньшем количестве, да, вырабатывать. Например, идет высокий кортизол, но идет снижение того же самого тестостерона. Вот, и возникают определенные моменты у пациента дискомфорт. И здесь уже, опять же, работа со стрессом. Это с кем? Мы работаем. Паре психотерапевтов либо с неврологом.
В общем, круг замкнулся, я
поняла. Ну, да.
Слушай, ну хорошо, что ты вот об этом говоришь, и об этом, правда, стоит задуматься многим из нас, да? А, хорошо, если они устали, как их взбодрить? Не нервничать?
Ну, бить их не надо. Ну, во-первых, это нормализовать свой гормональный фон, да, плюс мы сдаем тоже определенные анализы, да, это и гормоны мы смотрим, микроэлементы, непосредственно там часто очень дефицит магния, да, мы там добавляем магний, плюс можем какие-нибудь травки там добавить, которые, да, будут успокаивающим действием, либо если там крайние какие-то случаи, это антидепрессанты, интранквилизаторы, да, все зависит от непосредственно состояния пациента. Вот, и тут мы уже индивидуально смотрим, опять же, работаем в паре.
Знаешь, еще что хотелось бы от тебя услышать? Ты сама рассказала, я знаю, что ты стала преподавать.
Да. Да?
А что бы ты, не то чтобы посоветовала, скорее, пожелала вот молодому поколению твоих будущих коллег, что бы ты им точно сказала каждому?
Каждому? Я всегда говорю, учите патоанатомию, потому что это основа основы. Организм — это единое целое, надо его воспринимать как единое целое. Вот, я всегда это им говорю.
Олечка, спасибо тебе огромное.
Спасибо большое.
В первую очередь за столь классный, интересный рассказ. Я много интересного и нового узнала для себя. А во вторую очередь за то, что ты нашла это время в своем плотном профессиональном графике. Я была удивлена, когда мне сказали, Соколова к тебе на интервью приходит. Я такая, да ладно, серьезно? А как? А когда интервью? Ночью у нас будет? Ну, очень благодарна тебе за это. В гостях подкаста «Кто нас лечит» была эндокринолог Ольга Соколова. Благодарю.
Спасибо большое.
Пока.